«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Следственный комитет России до 23 июля даст оценку действиям должностных лиц при наводнении в Краснодарском крае. Соответствующий указ подписал президент Путин. Кроме того, в ходе следствия особое внимание должно быть уделено анализу причин, приведших к массовой гибели людей в результате наводнения в целях недопущения подобных случаев в будущем, сообщает пресса. На заседании Госсовета Путин назвал неудовлетворительной работу ведомств, властей всех уровней по организации помощи людям и по минимизации последствий этой трагедии. О том, в чем причина неэффективности властей в деле оказания помощи пострадавшим на Кубани, мы сегодня беседуем с общественным активистом Митей Олешковским. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Митя.
Добрый вечер.
Общественным деятелем, популярным блогером Аленой Поповой, главным редактором газеты «Электрон ТВ» Ларисой Сафроновой, главным редактором «Электрон ФМ» Валерием Донским, это журналисты из Крымска, и Максимом Рохмистром, первым заместителем председателя Думского комитета по бюджету и налогам, первым заместителем руководителя фракции ЛДПР в Госдуме. Вопрос Мите Олешковскому. Как, по-вашему, вот сегодняшняя реакция президента показывает ли, что гражданское общество оказалось эффективнее в деле помощи пострадавшим, чем власти?
Черт его знает. Может, это скорее самопиар какой-то для него, что вот нужно на такой большой трагедии как-то тоже что-то сделать. Какой-то результат, чтобы произошел все-таки. Не может же он оставить такое без внимания, без результатов.
А чем вы объясняете вот начало узаконивания деятельности волонтеров, которое произошло после этой трагедии?
Это уже другой совсем вопрос. В общем-то, они, ну, с одной стороны, я думаю, что, наверное, испугались. Очень, в общем, наверное, неприятно для нашей власти, когда тысячи человек выходят на улицу, а ведь у нас на смотровой площадке действительно было тысяча человек в какой-то момент, и приходили тысячи. И когда выходит такое огромное количество народа на улицу, и кем не контролируется, максимум одной машиной милиции, которая стоит там и, в общем, делает только вид, что работает, потому что, ну, они ничего не могли сделать. Вот, и все эти люди недовольны, и все эти люди недовольны тем, что произошло. И все эти люди... Ну, то есть у нас не было никаких политических, естественно, взглядов и на этой площадке в нашем лагере, да? То есть были люди, которые выражали свою политическую позицию сами по себе. Я же не могу там сорвать с кого-то футболку с надписью «Путин, уходи». Или «Путин, приходи». Тоже не могу сорвать, не буду. Но сам наш лагерь по себе был аполитичен. Вот. Но я думаю, что власти это довольно неприятно, что они не могут нас никаким образом не контролировать ничего вообще.
Вопрос Максиму Рохмистру. Добрый вечер, Максим Станиславович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, кто должен ответить за неудовлетворительную работу ведомств в Крымске?
Ну, собственно говоря, руководители ведомства и должны ответить. И в дисциплинарном плане, вплоть до первых руководителей, и вплоть до уголовной ответственности те непосредственные руководители тех структур, которые обязаны были принять все необходимые действия немедленно или до того, как произошло стихийное бедствие, либо, собственно говоря, в тот момент, когда оно уже началось, и сразу после. Потому что на сегодняшний день, как бы, вот есть, конечно, информация о том, что возбуждены уголовные дела. Не хотелось бы, чтобы опять у нас за все отвечали стрелочники, потому что, к сожалению, выводов не делается, как не было сделано выводов соответствующих из первого наводнения, которое там же было несколько лет назад, так, собственно говоря, и по всем тем различным ситуациям, которые у нас происходят, пока выводов не делаются. Поэтому вот мне кажется, что пока у нас будет вот эта полная безнаказанность, я думаю, что такая реакция чиновников и должностных лиц, она будет как бы продолжаться. Поэтому ответственность должна быть персональной, жесткой и немедленной. А не так, что у нас что-то там расследуют 5-6 месяцев, потом кому-нибудь общественное порицание. Были ситуации, что кому-то даже орден или медаль давали, хотя надо было в тюрьму сажать.
Спасибо. Слово Мите Олесько.
А мне вот кажется совсем, что не руководители ведомств здесь виноваты, что руководители ведомств абсолютно не имеют никакой разницы, кто там поставлен, Иванов, Петров или Сидоров. Вся проблема в том, что у нас просто не работает система вся. И что там можно, там мог кто угодно стоять, мог Шойгу быть, а мог не Шойгу быть. Все равно бы, если произошло такое ужасающее событие, все равно бы у нас бы в Крымске было бы то же самое. Вот, потому что у нас нет системы оповещения, у нас нет, видимо, нормальной системы как-то вот реагирования на это. Да не видимо, а точно нет, потому что не реагировали, не среагировали нормально. Люди погибли, и мы это видим, город разрушен. И так, в общем-то, любой... мне кажется, вот вообще части нашей жизни, что если там метеорит упадет, или там самолет упадет, или еще что-то, везде система работает плохо. Для того, чтобы заменить одну часть системы, нужно менять все, настраивать. Невозможно, ну, можно посадить сколько угодно чиновников, этого легче не станет, я так считаю.
Давайте зададим вопрос Валерию Донскову, главному редактору «Электрон ФМ». Добрый вечер, Валерий.
Добрый вечер, коллеги.
С какими основными проблемами сейчас сталкиваются жители Крымска?
Ну, прежде всего, жители Крымска волнуют, когда у них будет электроэнергия в их квартирах, домах, потому что до сих пор повсеместно эта электроэнергия не поступает в жилое помещение, в домовладение, только потому что все эти счетчики, все электрические ящики, они стоят в подвалах, они затоплены. И руками волонтеров сейчас проходит расчистка, но дополнительно нужно, чтобы там все это просохло. Местные, скажем так, компании, которые обслуживают эти дома, они не в состоянии не только сейчас что-то подвести или отремонтировать и дать жизни этим электро, скажем так, распространяющим средством, но и вообще, в принципе, они до этого были не способны сделать, не дать возможность людям нормально жить в этих домах, потому что система, она дала уже давно сбой, и жители уже опускают руки, они звонят нам на радиостанцию, спрашивают, где бы взять эти руки, которые бы правильно все сделали. К сожалению, управляющие компании сейчас не в состоянии привести в порядок не только сейчас, но и до, как это было, наводнение. В общем, нужно менять всю систему, и как я уже один раз говорил, что наша система дала течь, и вода унесла сотни жизней. Это действительно так. Нужно менять на всех уровнях власти, и люди уже потеряли доверие к этой власти. Я думаю, что лет 5, наверное, как это происходит. Поэтому давайте рассматривать вопрос, чтобы обратили внимание не только на руководство нашего региона, но, может быть, где-то и повыше, там, кого ругают так часто за неудовлетворительную работу. Я не думаю, если, допустим, снимут Ткачева, что-то изменится. Должны быть какие-то совершенно другие не концепции, а коммуникации даже простроенные, после которых общество бы поверило этим людям там, до того, как они придут к власти, в процессе или там после. Конечно, нужна уголовная ответственность, но уголовная ответственность, она только будет для распространяться на некоторое количество людей, чиновников. На эти места придут другие. Наверное, нужно создавать таких с гражданской позиции чиновников, которые бы приходили, они просто занимались там какими-то своими бизнесами и прочее, но только не делами, связанными с муниципальным хозяйством, либо это говорить уже о строительстве дамб, о том, чтобы русло рек было расчищено, потому что же выделялись деньги. Пусть следственные комитеты и прокуратура выясняют, куда делись эти деньги, потому что они еще давались в научно-исследовательские институты, которые разрабатывали специальные такие программы, макеты, по которым можно было регулировать эту воду. Все прекрасно знают, что этот регион, он очень опасен в плане того, что вода может пойти отовсюду, ввиду того, что везде есть эти многочисленные лесные озера, водохранилища, которые официальные, которые неофициальные, никто не ведет этот реестр. Какие-то предприниматели выкупают земли, строят на этих местах озера, водоемы, где выращивают рыбу. Вот, если бы наша местная власть хотя бы следила за тем, что творится здесь, на местах, такого бы не было. Не было бы этих хаотично застроенных водоемов. То, что все говорят, что это стихия, там, пришла к нам с неба. Мое личное мнение, что это просто та бесхозяйственность, которая началась еще там лет 5 назад, и вот она закончилась таким стихийным бедствием, наводнением. Поэтому нужно менять уже сейчас все. Вот если заниматься в этой квартире ремонтом, то нужно менять и коммуникации тоже.
Спасибо. Вопрос Алене Поповой, общественному деятелю, популярному блогеру. Добрый вечер, Алена.
Здравствуйте.
Какие изъяны организации работы в условиях чрезвычайных ситуаций вскрыла ситуация в Крымске?
Ну, я бы хотела расширить. Я, во-первых, согласна с Митей по поводу того, что надо смотреть на проблему шире, и что это никак не зависит от фамилии человека, который руководит процессом или регионом или чем-то. Это зависит от самой системы. Она дурацкая, она не работает. Но не работает эта система вообще вся с ног до головы. Например, там говорят, что очень много самостроя, и люди живут так называемые неприписанные люди, то есть без прописки. Значит, вот эти неприписанные люди для того, чтобы построить свои дома, должны были получить разрешение на строительство. И получали, даже если получали, давая взятки, то местная администрация знала об этих взятках и закрывала глаза. Это раз. Два, вы знаете, почему, например, огромное количество товаров, грузов пришло с помощью гуманитарной помощи, да, с помощью людей-волонтеров, а не как МЗ, который должен существовать при МЧС и вообще в целом в государстве на случай таких чрезвычайных историй. Третье, это то, что вообще государство не готово было отреагировать на это быстро, хотя регион находится в так называемой красной зоне. То есть это зона затопления, чрезвычайного затопления с периодической повторяемостью. То есть мы говорим о том, что Крымский район топит в течение там уже нескольких десятилетий каждые 2-3,5 года. Это же странно, да, что в этом регионе не работает ни система оповещения, но даже если эта система не работает, то почему методы реакции власти на происходящее до сих пор не созданы? Пусть они не оповестили народ, это у меня вообще крайнее возмущение на этот счет, но, кстати, по системе оповещения там даже на улицах нет сирены. То есть я специально ходила по улицам и искала хоть одну сирену, там нет сирены. Но я говорю сейчас о том, что и государство как-то наплевательски относится к тому, что народ бесконечно топит, говоря, я цитирую, это не мои слова, это представители официальных властей. Если вы сами тут застроились и знаете, что все время топит, зачем вы тогда тут строитесь? Хороший, да, как бы вопрос для такого вот подхода власти по отношению к народу. Но мой самый большой к ним был вопрос, когда я вообще вот выбивала нам брезентовые палатки и амуницию, чтобы люди работали там на развалах. Почему нам это все выдают, когда я встаю грудью и просто 2 часа убеждаю, что это нужно. Хотя огромное количество людей бесплатно отработало за все службы, за которые мы платим налоги.
Тебе еще выдают, нам не выдавали, например, каких-то вещей, которые мы просили.
Да, нет, ну, выдают, ну да, слушай, я согласна, про МЧС тут вообще тоже много вопросов, но просто выдают, ты знаешь, каким образом выдают? То есть, чтобы выпросить 2 брезентовые палатки для хранения гуманитарных грузов, потому что пошли дожди, пришлось дойти чуть ли не до заместителя министра и до 3 генералов. И пока не прошло 3 генералов и 4 кабинета местной администрации, хотя меня там уже все знали, не получила бумажки, этих брезентовых палаток не выделили. И это странно, понимаете, то есть система сама по себе не системные. Когда нам говорят, что волонтеры приехали создавать хаос, это глупости, потому что в этой не системе волонтеры были единственный системный элемент. То есть, да, мы не знали, как организуется лагерь, мы не профессиональные спасатели, но у нас все работало. Грузы шли, они развозились по адресам, мы везде были в крайних точках, куда МЧС не находило, а сама якобы вертикаль, там, систему подчинения и так далее, оповещения, бюджеты, она полностью провалилась.
Спасибо, Ален. Да, давайте послушаем Ларису Сафронову, главного редактора газеты «Электрон ТВ». Добрый вечер, Лариса.
Добрый вечер.
Как вот сегодня пришла информация о том, что администрация Крымского района выселяет волонтеров из центра города. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, знаете, по выселению волонтеров из центра города я ничего сказать не могу. Поддержать Алену то, что наводнение происходит даже не раз в 10 лет и не раз в 2-3 года, а после каждого дождя, потому что в городе нет системы ливневки. И мы этот вопрос поднимаем регулярно, и нам регулярно отвечают, что в бюджете нет денег. То есть вот какие-то магазины, не знаю, особняки у нас растут, как грибы после дождя. Больница, школа, детский сад, это все построено в советское время, и худо-бедно едва-едва поддерживается.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, в чем причина неэффективности властей в деле оказания помощи пострадавшим на Кубани, мы беседуем с Аленой Поповой, Митей Лешковским, Ларисой Сафроновой, Валерием Донским и Максимом Рохмистровым. Вопрос Максиму Станиславовичу Рохмистрову. Как, по-вашему, достоин ли отставки губернатор Ткачев?
Алло.
Да-да-да.
Да. Здесь вопрос такой, что на самом деле вот то, что происходит, мы уже давно говорили о том, что вопросы к губернатору, они возникают постоянно. Они возникали при том, что беспределе, который творился в одной станице, сейчас возникают здесь вопросы. И вот чем больше люди говорят, что я как раз затронул вопрос изначально о персональной ответственности руководителя региона. Если к нему постоянно возникают вопросы, связанные с тем, что его администрация не справляется своими обязанностями. И вот какие-то там движения на уровне стрелочников, они как бы не устраивают сегодня людей, отсюда недоверие к власти. Я думаю, что если бы чиновник знал, что его посадят в тюрьму, а губернатор уйдет в отставку, если такое случится, будет такое количество жертв, смею вас заверить, даже в отсутствие сирен есть полицейские машины, есть скорая помощь. За 3 часа узнали, что идет волна, пустили по городу с сиренами, с громкоговорителями все имеющиеся в наличии в полиции машины, оборудование с этими мигалками и сиренами, все машины, которые есть у администрации, там чиновников тоже с мигалками выпустили на улице ночью, разбудить людей, потому что очень многие захлебнулись, потому что просто спали. Жертв было бы меньше. Если бы чиновник знал, что вот если случится подтопление, и его привлекут к уголовной ответственности, а губернатор пойдет в отставку, и губернатор бы своего чиновника взбодрил бы так, что и ливневка бы работала, и деньги бы нашлись на детский садик, и на все остальное бы тоже нашлись деньги. А вот проблема, почему не работает система? Не потому, что у нас развалилась система, там, которая была во время Великой Отечественной войны, эти сирены, предупреждение воздушной тревоги. Сегодня сирен хватает автономных. И генераторы на дачах у этих чиновников стоят. Свои генераторы отдали бы и поставили бы на машины и сделали бы аварийное освещение в городе. Поэтому система не работает в части ответственности. Вот когда у нас будет не только вертикаль власти выстроена, что у нас что сказали наверху, то исполняет каждый бюджетник во время выборов. А вот когда вертикаль власти будет работать и в части наказания, что если прокололся мелкий чиновник, ответственность несут все по ступеньке. Вот тогда можно будет спрашивать. А то у нас на сегодняшний день, к сожалению, вот ответственности нету. И поэтому, что происходит, никого особо не волнует чиновников. У нас разбираться начинается, когда огромное количество жертв. Но, к сожалению, эти разборки не приведут к тому, что эти люди воскреснут. Поэтому я думаю, что разбираться надо с людьми заранее. А чтобы разбираться заранее, надо вводить институт персональной ответственности. Поэтому вот это надо в первую очередь, и это быстро заработает. Да, много сбоев, много проблем и с бюджетами маленьких поселений и городов. Есть проблемы с другими, будем так говорить, вещами. Но когда мы вот не поломаем так называемая система самоочищающихся механизмов, у нас прокуратура сама себя очищает, суды сами себя очищают, администрация сама борется с собой, очищаясь от тех, кто плохо работает. Вот ничего не будет. То есть должна быть система, в том числе и влияние гражданского общества на эти вопросы, чтобы гражданское общество, и ему большое спасибо, что оно поднимает эти проблемы, и то, что делается хорошее в нашей стране, и в том числе в нашей Государственной Думе, это благодаря возросшей активности гражданского общества. Поэтому вот на это надо направлять. Если говорить о том, что там должны быть ирригационные какие-то сооружения, там чистить русло, да, но это не сделаешь завтра.
Спасибо.
Завтра можно сделать, ввести персональную ответственность.
Спасибо, Максим. Вопрос Митя Лешковскому. Какие новости вы получаете из лагеря волонтеров?
О, хорошие новости получили вот буквально только что, что туда наконец-то привезли 5 туалетов, и теперь их там будет не 2, вот, а будет 7. И хорошие новости, что туда привозят душ, наконец-то, городская администрация, вот, ну или там, ну, короче, власти, наконец-то они озаботились тем, что там живет энное количество человек, что они живут в абсолютно скотских условиях, и что можно как-то о них тоже подумать, потому что они-то о других думают, а о них не заботится никто, кроме них самих. Вот. И мне это только что буквально сообщила наша вот там начальник лагеря. И это очень приятно, потому что это была одна из основных проблем, которые мешали людям работать. Кстати, что касается предыдущего вопроса, можно я тоже добавлю? Да. Мне кажется, что нужна не персональная ответственность, а просто неотвратимость наказания за неисполнение закона. Вот и все. Это, по-моему, очень просто.
Да, вопрос Валерию Донскому. Как относятся местные жители к поведению властей в первые дни трагедии?
Ну, это можно было вообще увидеть по реакции, потому что мы по 18 часов в сутки получали телефонные звонки, и мы слышали не только там какие-то нотки негодования, но и вообще возмущение. И критиковали не только местную власть, но, извините, господин Качу тоже досталось, его там называли Ильёй Муровцем, за что мы потом, кстати, и поплатились, потому что к нам стали приходить не только проверки, но и отключали электроэнергию передатчиков, о чем мы недавно как мы говорили. Нет доверия власти. И это прежде всего, вот как она должна реабилитироваться в глазах вот, общества, у горожан, когда у этих горожан слезы от того, что их родственники погибли по этой, ну, причине стихии. К сожалению, наверное, сейчас нет того лидера, даже в нашем регионе, который мог бы полностью встать на защиту и там, возглавить не только Крымск, но и, наверное, сам край тоже, потому что пункт доверия власти или вектор, как его еще называют, он где-то там совершенно внизу. И зачастую сейчас по настроению, если следить первые 3 дня, все критиковали власть, то сейчас все занимаются исключительно выбиванием у этой власти компенсации. Мы получили очень много людей, те 10 тысяч рублей, которые так отрапортовали федеральные каналы, что компенсацию получили все. Это неправда далеко. Деньги получили люди, которые совершенно не имеют никакого отношения к наводнению. Они живут на 3-м, на 4-м и даже на 2-м этажах. Но почему-то они были в этих списках. И они получили. Да, их, конечно, через судебные какие-то судебные взыскания вернут эти деньги обратно. Но, извините, люди, которые пострадали, им нужно на первое время хотя бы эта десятка.
Видимо, к этим людям вызывали в какой-то момент наших волонтеров. Нас, вот одну из наших групп пригласили на улицу Лесная, не помню, то ли 24, то ли 25, и там попросили вытереть пыль и помыть пол.
Спасибо. Напомню, что о причинах неэффективности властей в деле оказания помощи пострадавшим на Кубани мы беседуем с Аленой Поповой, Митей Лешковским, Ларисой Сафроновой, Валерием Донским и Максимом Рохмистром. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Экстренное предупреждение МЧС России об ожидаемых в Краснодарском крае во вторник ливнях, граде и шквалистом ветре не подтвердилось, сообщают ведомстве. 6-7 июля проливные дожди в некоторых районах Кубани спровоцировали разрушительное наводнение. Сильнее всего пострадал Крымский район. В его административном центре, не подлежащими восстановлению, признаны более 1300 домов. Около 2000 человек, жители 15 населенных пунктов Мариино-Посадском районе Чувашии, остались без электричества из-за града величиной с куриное яйцо и сильного ветра. Письмо главы Президентского совета по правам человека Михаила Федотова к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить одобренные недавно Госдумой законы об НКО, черном списке сайтов и о клевете поступило в Верхнюю палату российского парламента. Замоскворецкий суд Москвы назначил на 25 июля рассмотрение по существу дела в отношении спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. В Москве пропал глава управы района Раменки западного округа столицы Александр Дмитриев. Возбуждено уголовное дело. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг настаивает на применении в отношении сирийского режима 7-й статьи Устава ООН, предусматривающей принятие жестких мер для поддержания мира и безопасности. В секторе Газа, контролируемом радикальной палестинской группировкой «Хамас», сегодня казнены трое приговоренных по обвинению в убийствах. Казнь была проведена в соответствии с исламскими и палестинскими законами.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, в чем причина неэффективности властей в деле оказания помощи пострадавшим на Кубани, мы беседуем с Аленой Поповой, Митей Олешковским, Ларисой Сафроновой и Валерием Донским. Вопрос Алене Поповой. Как по-вашему, ощущался ли в первые дни дефицит достоверной информации с места событий?
Ну, по-моему, это абсолютно. Я даже об этом писала. Не то, что дефицит информации, а мы даже были на совещании штаба, где встает человек, отвечающий за запуск электричества в домах, и говорит, вот мы подключили там все учреждения социальные, в том числе детские садики, больницы и так далее. Встает второй человек, тоже представитель, и говорит, вы знаете, я только из больницы, там электричества нет. И этот человек продолжает, а, да, кстати, нет, на самом деле мы подключили только 30% социальных учреждений. И на самом деле это вот повсеместно было, причем дефицит был очень острый, когда мы ходили и спрашивали, а что нужно, а где мы нужны, а какие улицы наиболее затоплены, потому что карта затопления была готова только через 7 дней. И эта карта затопления, это потом уже город разделили на 3 зоны, там красная зона наиболее там сильное разрушение, желтая зона меньшая, там зеленая зона, та, в которой в основном вообще только волонтеры работали, то есть там вроде где нет повреждения, на самом деле там тоже есть пострадавшие жители, которым вообще помощь не доходит. Но этого ничего не было в первые дни. Все были растеряны, главу района уволили, всю его команду уволили, а эта команда занималась тем, что организовывала 8 штабов, там была горячая еда, выдавали пострадавшим и оформляли вот эти заявления на компенсации при утере жилья. И это ужасно было, потому что их когда уволили, начался сыр-бор, кто будет этими штабами заниматься, люди уже привыкли, люди стали туда ходить. В общем, вот это все был какой-то дикий хаос. И когда мы пытались этот хаос систематизировать, то есть мы приходили, говорили, давайте, может быть, вы нам поручите обойти все дома, просто дайте нам кого-нибудь уполномоченного, чтобы эта информация была реально официальной. Мы готовы потратить время это сделать, потому что это нужно. Нам говорили, нет, что вы лезете, это вот вообще не ваше дело, вообще волонтеры, давайте вот волонтерствуйте и так далее. А на самом вот результативном было бы то, чтобы власть сказала, да, вот у нас не хватает рук, вас здесь 150 человек, пожалуйста, может быть, вы действительно займетесь вот таким благородным делом, нам составите списки, там вместе с социальными службами обойдете дома. Причем в дома нас пускали с гораздо большей приязнью, чем официальной власти. То есть нам сначала не хотели открывать, а потом же, когда народ привык, что мы есть, они очень там готовы были разговаривать, готовы были показывать документы. Это то, вот куда не дошли социальные службы. И, конечно, вообще я удивилась, что вот этот координационный штаб единый, где были все, он постоянно менял то одно лицо назначит руководить процессом, например, определение там разрушений, то другое лицо, а это лицо первое не оставляет информации другому. И в итоге карты на стенах постоянно менялись, цвета карт постоянно менялись, а общая информация все не появлялась и не появлялась. И я спросила, я подошла к МЧС и говорю, вы знаете, меня интересует один вопрос, а вы вот как МЧС, у вас есть единая информация, вам же должна стекаться количество пострадавших, наиболее разрушенных, вы как узнаете, куда поехать, на что им ответить, что мы узнаем по приказу. Ну, как бы это как-то странно, мне кажется, потому что система, еще раз повторяю, чрезвычайная ситуация – это чрезвычайная ситуация. В ней, как в армии, все должно быть четко по системе. Если система не выработана или система плохая, вот как сейчас, то есть система равно хаос, тогда все действия бесполезны. Например, нам шло бесполезное количество одежды, хотя эта одежда уже не нужна была людям, но мы никак не знали, эта одежда необходима или не необходима, потому что не было статистики. Нам нужны были генераторы, но о том, что они нам нужны, мы узнавали там за 2 часа до того, как они нам были нужны. Нам нужна была спецамуниция, чтобы работать на завалах и там трупы животных не руками таскать, но мы это узнали, когда нам стали массово делать вакцинацию со словами: «Блин, вы же могли заразиться тифом». Вот понимаете, это ужас. И это, конечно, информационная блокада таких процессов влияет только хуже, потому что... Я уже заканчиваю, приведу вот пример. Из-за недостатка информации один слух, брошенный по городу 5 дней назад, что прорвало вторую дамбу, и люди начали реально выскакивать из машин, бежать и кричать: «Идет цунами!», и поскольку это была массовая истерия, а информации никто из официальных властей не пришел на радио, на электрон, например, не сказал: «Ребята, все в порядке, никакого цунами нет». И только через 15 минут пустили машины МЧСовские, когда уже город стоял в пробке и была паника. Вот эта информационная блокада как раз и влияет вот на такую панику. Если бы этого не было, было бы все нормально.
Спасибо. Вопрос Ларисы Сафроновой. Насколько сильно сейчас недоверие местных жителей к власти?
Ну, я думаю, сейчас политические вопросы, если интересуют в Крымске людей, то на втором, на третьем плане. В первую очередь все-таки компенсации, это обсуждается. И вот сейчас вы говорили о том, что у чиновников было трудно получить информацию во время... после наводнения. Но ее было трудно получить и в мирное время. Казалось бы, ничего сложного. Встретиться с специалистом, запиши его мнение. Но всегда 33 на любое интервью им нужно согласование. Выдают информацию такую скудную, общими фразами, от камер вообще шарахаются. И если бы четко работал этот механизм, то, наверное, у чиновников не было бы такой необходимости увиливать от конкретных вопросов, скрывать. Каждый бы на своем месте отчитывался о проделанной работе. Это было бы легко, и нам было бы легче. А то, что не пришли, не сообщили нам о наводнении, мы это, да, в газете написали в прошлом номере. Действительно, 300 метров то ли в голову не пришло, то ли гордыня не позволила. Мы после наводнения предлагаем всем: приходите, сами ходим, зовем, уговариваем, приходите, расскажите людям, поделитесь информацией. Не так все просто.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что, полное бессилие властей. Значит, полицейских хватает только на то, чтобы разгонять оппозиционные митинги, преследовать людей по политическим фактам, а оказать помощь населению – это нет. Министерство чрезвычайной ситуации провалилось. Самая система частной собственности на землю, частных водохранилищ, частных. Вот к чему это все привело. Будем ругать советскую власть? И будем ругать советскую власть, которая отстроила Ташкент после землетрясения? И так далее, и тому подобное. Ну, хватит заниматься уже антисоветской пропагандой, хватит заниматься этим.
Вопрос Мите Олешковскому. Какое впечатление оставило у вас общение с представителями системы через Министерство по чрезвычайным ситуациям?
Самое негативное, к сожалению, и это главное разочарование. Если у меня главное очарование – это общение с всем народом, вот, который собирал нам грузы и помогал, главное разочарование, к сожалению, это общение с Министерством по чрезвычайным ситуациям. Это просто ужас, они нас обманывали на протяжении всей нашей работы. Ну, может, неправильно говорить «обманывали», да, может быть, они просто не воспринимали нас серьезно, потому что, когда мне позвонил... некий полковник, и он говорит: «Ну, мне тут сказали вам позвонить, чем я могу вам помочь? Может, вам газель прислать?» Хотя за день до этого я говорил с другим полковником, и он знал, что мне нужно 3 20-тонные фуры, которые в итоге не прислал, и, ну, хотя обещал. Вот. И он говорит, вот первый полковник, то есть, ну, первое, которое мне сказал полковник, и он говорит: «Ну, может, вам газель прислать?» Я говорю: «Вы знаете, мы вчера отправили 55 тонн груза, и сегодня планируем 60. И он говорит: «А можно я вам уже как просто как человек скажу, ну, спрошу, как вы это делаете?» И закончился наш с ним разговор тем, что я ему уже предлагал, говорю: «Если вы хотите, мы ваши грузы можем на своих фурах перевозить». И, в общем, они совершенно каким-то образом не воспринимают нас всерьез, они совершенно нам не помогали никаким образом. Да, они перевезли там вот несколько наших грузов, все-таки перевезли на самолете. Хотя один груз мы так и не нашли, не знаем, где он. Другой груз они перевезли не полностью, и это я тоже считаю обманом, потому что они сказали, перевезем 10 тонн, а взяли в итоге полторы. Вот. Часть людей, третий груз полностью 20 тонн они отказались нам везти, хотя мы собрали фуру, мы ее заказали, мы ее оплатили, мы ее резко, я кричал на весь твиттер, что срочно там все им грузить фуру на ВДНХ, резко мы ее отправили в Жуковский, она приехала и сказали, извините, отворот-поворот, вот, туда они отвезли ребят джиперов, которые ездили, развозили, у них специальные машины подготовленные, которые не могут ехать по обычной дороге. Вот. Они туда отвезли их из Твери, вот. А обратно в какой-то момент были проблемы с их отправкой. И они звонили мне в Москву, говорили, оплатите нам, пожалуйста, фуру, потому что у вас есть, мы знаем деньги, которые вы собрали. А когда я начал оплачивать фуру, вдруг выяснилось, что МЧС готовы их уже отвезти. Вот. И в итоге они там как-то с МЧС все-таки договорились, но у них между собой тоже нет никакой координации. А сегодня у меня была вообще очень странная история, потому что я звонил, мы начали сбор строительных материалов для отправки туда, и, ну, потому что очень много людей звонит и предлагает эти строительные материалы. Я звоню самому главному МЧСовскому генералу туда и говорю, вот я вам могу через там, час, у меня в Краснодаре есть две тонны, скажем, я не знаю, там, электродов для сварки. Ну, сварка, стройка у вас точно же будет, да? Куда? Какие вам нужны? Куда привезти? Он говорит, не, ничего не знаю, вот есть мой заместитель. Есть там один еще заместитель, еще. В общем, я пять инстанций каких-то прошел и дозвонился до человека, который заведует тылом и складом по, значит, строительным материалам. И этот человек мне сказал, проблемы людей меня не волнуют. Я не видел ни одного пострадавшего, я не знаю ничего. Моя задача сидеть и на складе все принимать и ничего не выпускать. Я говорю, как не выпускать? У вас же там ужас, ад, кромешная тьма. Нужно же строить все, нужно же срочно раздавать всем. Там стройинструмент, там все что угодно. Говорит, нет, моя задача все принимать. Будет приказ, я раздам. Вот и все. И вот как можно вот так работать? В итоге мы приняли, наверное, единственное правильное решение, что мы сами устроим этот склад. И все те вот, пожертвованные нам строительные материалы мы отправим туда, сами складируем, и, естественно, МЧС к нам придет. И, естественно, мы будем им выдавать эти строительные материалы. Или там армия, которая будет это строить. Неважно, мы, естественно, будем со всеми сотрудничать, потому что мы с радостью всем помогаем. Но просто то, что сейчас уже нам отказали в элементарной, даже не то, что в помощи, список необходимых вещей, строительных материалов не составлен. Вот мы не знаем, нужно ли нам купить там валиков для покраски или не нужно, гвоздей нам нужно купить тонну или не нужно. При этом мне сегодня сенаторы, которые входили в комиссию, значит, от Совета Федерации, они мне объясняли, что... Нужно ввести закон о волонтерах, чтобы власть знала, как о вас заботиться. Чтобы власть знала, там, сколько у вас там будет этих волонтеров, сколько вам нужно лопат, сколько вам нужно там сапог и прочее. Хотя лопаты и сапоги для МЧСников отправляли мы из Москвы. Потому что там писали, что у них они в Новобаканке не работают, потому что у них нет сапог и лопат. Даня Линдель им там что-то покупал, и мы здесь тоже собирали эти лопаты и сапоги и отправляли в фурах туда, потому что там не в чем было работать. Ну, как такое может быть, если они предлагают о нас заботиться, хотя на самом деле они о себе не могут позаботиться. И в частности мы о них заботимся. Ну, такого, по-моему, не могу вообще, это в голове не укладывается просто. Поэтому МЧС, к сожалению... вызывает очень противоречивое мнение, эмоции. К тому, но, с другой стороны, никто не отрицает, конечно же, большой заслуги МЧС в восстановлении, ну, нормализации жизни. И вообще, естественно, что без них бы там вообще был хаос. Просто бы ничего бы не было, все бы к чертям снесло, и все. Но, увы.
Вопрос Валерию Донскому. Как удалось прорвать информационную блокаду первых дней после трагедии?
Ну, если говорить, получали ли мы информацию от ответственных лиц, от чиновников, мы ее, конечно, не получали. Мы буквально вырывали вот из рук какие-то факты, какие-то номера телефонов, куда нужно стучаться, какие номера кабинетов. В общем, все вели себя как какие-то бурсуки, которые хапали все это, вот, в
части гуманитарной помощи или злобствовали, как еноты, потому что все были настолько раздражены, нельзя никому было подойти. С пострадавшими они тоже так себя вели, ну, неадекватно. Неадекватные люди, у всех сорвали нервы. Информация нам стала только доступна, вот буквально позавчера пришла женщина с листком бумаги, на которой у нее написано «вопрос-ответ». Ну, чиновница, понятно. Мы думали, ну все, сейчас она ответит на все вопросы, непременно. Был шквал звонков, целый час она сидела. Мне пришлось после на 61-й минуте закончить эту программу, потому что я вижу, что у нее там поднимается давление, ей нужна тоже скорая помощь. И вот эти вопросы, по этим вопросам, она сама не могла внятно что-то сказать. У нее есть только два адреса. Улица Синева, там, 15, либо улица Демьяна Бедного, дом там какой-то. В общем, эти люди внутри себя, они не спланировали, не скоординировали свою работу. То есть они в глазах современной прогрессивной публики, они неэффективные менеджеры. Вот если бы у них было это все готово, а чрезвычайным ситуациям нужно готовиться, потому что они могут появиться в любой момент, нужны какие-то специальные прописанные алгоритмы. Кто ответственный, какой человек? Правильно, что забрали вот эту ситуацию там на кривые там, или федерал, потому что наши чиновники, они не способны что-то разрулить, потому что то ли не хватает знаний каких-то, может быть, им нужно было где-то учиться, то ли они были увлечены там собирательством денег или там растраты какую-то они вели. Но наши чиновники, их нужно обучать, их нужно муштровать, и в конце концов у наших чиновников должно быть какое-то человеческое лицо, а не лицо какого-то злобного енота или барсука. Один, который не дает материалы на складах, а другой не может внятно сказать и огрызается всем. Как и простым людям, потерпевшим, у которых в глазах слезы, либо нам, журналистам, которые хотят взять эту информацию, потому что мы могли использовать в благих целях, мы бы давно бы сказали, что нужно идти в такие-то кабинеты, нужно написать такие-то бумаги. Люди писали много разных заявлений, которые потом прокуратура отменяла, потому что эти заявления были неправильно написаны. Время прошло, 12-е сутки, завтра я приду на работу, включу телефон и буду получать одни и те же вопросы от жителей. Куда идти, когда, почему и зачем? Наша власть неэффективна.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир и гости.
Добрый вечер.
Друзья мои, ну, давайте честно себе скажем, что наша страна находится с 90-го года в чрезвычайной ситуации. Но начнем хотя бы с Курска. Курск затонул, платформа «Газпрома» затонула, самолеты падают, пароход затонул, дома взрываются, дома обрушаются, от наркоты умерло 15 миллионов детей. Но сколько это может продолжаться? Вы все говорили правильно и говорили, обозначали одну тему. Эта власть не должна больше находиться у руля, начиная с Путина.
Вопрос переадресуем Алене Поповой. Какие выводы надо сделать из произошедшего на Кубани?
Ну, давайте не то, что даже выводы, а просто у меня есть механика действий четкая, да, чрезвычайные ситуации там по России, они во многих-многих местах. Значит, первое – это выработка единой системы координации, причем публичной, с тренингом людей, которые проживают на проблемных территориях, начиная с Камчатки, где трясет, и заканчивая территориями затопления и территориями, где горят леса, например, как сейчас в Сибири. А второе – это четкий реестр каждого ответственного чиновника с подотчетными ему территориями или там вещами, за которые он несет ответственность, и что ему будет в случае нарушения подобного порядка. Эта система должна быть простроена, понятно мне лично, как гражданину Российской Федерации. Я не считаю, что смена людей на местах при такой системе сильно на что-то повлияет. Я считаю, неэффективно сейчас полностью все, и поэтому там мы очень много ругаем, и я полностью поддерживаю всех, кто ругает. Я считаю, надо предлагать. Я предлагаю выстроить новую систему. Эта система не построится без участия общества, совершенно там не построится без участия людей старой системы. Она не построится и без людей, которые против этой системы. Поэтому должны быть понятные правила игры на каждом уровне. Помимо этого, я предлагаю создать единый центр волонтеров, которые могут оказывать либо адресную помощь, либо оперативно разворачивать вот такие штабы помощи в тех территориях, куда оперативно не может получить доступ МЧС.
А еще нужно, чтобы этот центр координировал свою работу с властями. Ну, работу волонтеров с властями. Да, вот это то, чего не хватает.
Митя абсолютно прав. То есть это была наша проблемная точка, что у нас власти наконец-то должны осознать, что, блин, общество – это они же сами. А мы их выбираем, или они сами себя выбирают, но они живут как люди, которые координируют систему, а не управляют системой. Это уже реалии нового времени. Мое предложение, чтобы вот это все перешло в практическую плоскость. Да, вот все эти слезы и ужасы, которые я видела, там, они меня привели к состоянию абсолютной сути. Потому что я приехала и поняла, что все, эмоции надо просто, в принципе, убрать и выбросить, оставить четкую систему действий. Вот, единый центр волонтеров, координация, прозрачность, четкий реестр, тренинги для людей, проживающих на проблемных территориях, понятная система выплат компенсаций, понятная система получения этих компенсаций, когда, как, сколько, могут ли получить люди там без прописки, самострой и так далее, чтобы заранее это было известно. И каждому приезжающему на эту территорию это должно быть известно.
Да, спасибо. Слушаем москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые гости. Во-первых, всем волонтерам большое-большое спасибо. Низкий поклон просто от всех москвичей, да, от всех россиян. И у меня вот такие два вопроса. Первый вопрос, как вот сейчас работает радиостанция «Электрон», как вообще ее не трогают и вообще как дают ли ей свободно более-менее работать. И второй вопрос вообще, как люди получают информацию, откуда, если у них приемники, там, не знаю, ну, про телевизор я не говорю. И третий вопрос все-таки, вы вот не спрашивали, почему была уничтожена советская вот эта система оповещения, это городская радиосеть, радиоточка. Ведь в маленьких городах, наоборот, это очень и очень популярно. Там их в основном и берегут, да, вот эти радиоточки. Заранее благодарю за ответы.
Давайте поадресуем Ларисе Сафроновой. Как работает с журналистом сейчас в Крымске?
Ну, наверное, логичнее было бы направить этот вопрос Валерию Донскому, потому что после его эфиров, в которых он соединял людей, одним нужна помощь, другие готовы ее оказать, ну, там были высказывания нелестные в адрес власти. Начались угрозы в адрес телевидения, газеты и радио. И нас обещали закрыть, нас обещали приложить к этому массу усилий. В наше время, конечно, закрыть СМИ не так просто, нужны серьезные основания, но вот нервы они нам здорово мотают. Отключали свет, нам пришлось генератор включать. Постоянные проверки, они и раньше были на любой критический материал. И теперь аж в воскресенье в срочном порядке пришли и стали требовать предъявить им все документы. Мы объясняем, что наше учредителя затонуло все предприятие, что, не знаю, мама инвалид дом смыла, что он сам спасал людей, это все знают в городе. Нет, вот дать подать нам начальника, мы хотим провести проверку. Но очевидно был заказной характер этой проверки. И один из сотрудников, проверяющий, отвел в сторонку нашего сотрудника. И честно сказал, что мне стыдно, что я в этом участвую, но меня послали, меня заставили.
Лариса, радиоприемники до вас доехали, что мы вчера отправляли?
Да, радиоприемники мы ждем, сказали, что нам прозвонят, ждем звонка.
Я же вам вчера отправлял. До сих пор не доехали, нет еще в пути?
Нет, еще никто не позвонил.
Все, ура.
Вопрос Валерию Донскому. Какие методы давления против вас практиковались?
Ну, как таковые, прям силовых никаких не было, но чтобы вырубить рубильник электроэнергии где-нибудь на вышке или вообще отрубить резервное электричество без предупреждения, это было в порядке вещей. Но поскольку мы... В общем, люди оказались идейными, и мы не выключили микрофоны, и так обесточены, и не уехали в Анапу загорать. Мы нашли генератор, подключили его, работали первое время вот от такого электричества, бензинового. Потом, когда нам отключили в третий раз, был еще и второй, мы просто протянули провод и подпитывались из соседнего магазина. Но что говорить? Конечно, у всех свои цели и задачи. У нас на этот момент была своя задача помогать людям. Мы с ней совместно с волонтерами, большое им спасибо, мы всем помогали. И люди первое время, они действительно обращались к нам, особенно от отдаленные участки, где улицы, вся гуманитарная помощь, она была в центре, а ведь на отдаленных участках там и пожилые люди живут, и одинокие женщины с детьми. Вот туда была оказана эта адресная помощь. И в
таких чрезвычайных ситуациях, когда происходит, всегда нужно обращать внимание на самые отдаленные территории, потому что там тоже живут люди, и зачастую они имеют какие-то уязвимые такие особенности. Там они бедные, они могут не в состоянии прийти там, по причине там, слабости или старости. Им просто нужна была помощь. И мы эту помощь вместе с волонтерами оказывали, и мне есть что вспомнить, рассказать. И я считаю, вот функция радио наша, она расширилась чуть-чуть, мы не только информировали, но и выполняли социальную функцию, за что всем большое спасибо.
Вопрос Митю Олешковскому. В каких формах вы намерены продолжать помощь Крымску?
Значит, сейчас мы создаем, самое главное, что, вот что мы сейчас делаем, это мы создаем специальный проект прямой помощи конкретным пострадавшим. Уже создается сайт, я надеюсь, что до конца недели он заработает, ну, в каком-то виде, либо на следующей неделе, на котором будут перечислены все пострадавшие в городе Крымск. Мы просто специально отправим туда группу волонтеров, которая обойдет всех, сфотографирует каждого пострадавшего, вот, выяснит, что нужно каждому человеку, и любой желающий сможет зайти прямо через интернет, деньгами ему помочь, либо что-то купить, там, не знаю, одежду, ну, все, что нужно, медикаменты, там, кружки, еду, все, что угодно. Вот. И, соответственно, это будет прямая помощь, то есть мы будем доставлять посылку от двери до двери. То есть человек сможет у себя из дома, ну, либо он либо сможет собрать посылку и нам ее каким-то образом передать в пункте сбора в Москве, или, если получится, может быть, в разных городах, если мы это организуем, либо мы просто будем покупать на его деньги то, что он хочет купить конкретному человеку. И можно будет взять на патронаж там, семью, дом, может быть, организацию. Кто-нибудь хочет купить булочный, там, не знаю, кассовый аппарат, да, который его смыло. Это можно будет сделать все. И мы это вот запустим в ближайшее время обязательно. То есть это уже, прям, я надеюсь, решенный вопрос. Но также мы продолжаем по мере возможности отправлять туда помощь. Вот вчера ушла фура, которая была наполнена наполовину, к сожалению, потому что нас несколько подвели поставщики бизнесом, то есть мы нашли спонсоров, которые купили нам некоторое количество вещей необходимых. Вот сейчас конкретно это была не то, что не та гуманитарная помощь, которую мы собирали вначале, а именно там самые-самые необходимые сейчас. Но мы продолжаем отправлять. Очень нужны генераторы, которые мы будем, видимо, ну, вот сейчас во время эфира я принял это решение, что мы будем отправлять генераторы. Видимо, на этой неделе найдем либо денег на них, либо спонсора, либо кто-то, кто предоставит генераторы, отправим целую фуру. Вот, и продолжаем. И будем, видимо, делать там склад со строительными материалами, которые будем раздавать населению и тем, кто будет восстанавливать город.
Спасибо. Напомню, что о том, в чем причина неэффективности властей в деле оказания помощи пострадавшим на Кубани, мы сегодня беседовали с активистами гражданского общества Аленой Поповой и Митей Олешковским, журналистами из Крымска Ларисой Сафроновой и Валерием Донским и депутатом Государственной Думы Максимом Рохмистровым. Митя был у нас в студии, а остальные четверо были на прямой телефонной связи. Всем огромное спасибо за участие в этом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Если только Россия выберет для себя путь уважения прав человека и применит принцип господства права, то санкции в отношении лиц, причастных к делу Магнитского, ни по кому ударить не будут. Так что решение остается за российской стороной.
Американский сенатор о визите российской делегации парламентариев. Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское. Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.